В Абхазии в самом разгаре путины, которая, как обычно, сопровождается многочисленными нарушениями. Рыбу ловят хищническими способами в неположенных местах, не обращая внимания на нормы вылова. Незаконный и бесконтрольный лов безвозвратно разрушает экологию абхазской акватории и наносит невосполнимый бред популяциям разных видов рыб. О ситуации рассказывает председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной республики Альберт Бондаренко. С ним беседует Елена Заводская.
Альберт, в последние дни я вижу ваши возмущенные посты в Фейсбуке о нарушениях при вылове рыбы. Расскажите, пожалуйста, что у нас происходит и что именно вызывает такую вот вашу озабоченность?
В первую очередь хотелось бы обратить внимание на те квоты, которые государство выдает заводам и кораблям для вылова той рыбы, которая обозначена в документах по квотам. Каждый год собирается сессия, на которой присутствуют представители экологических служб России, Абхазии, Министерства, Минсельхоза, которые занимаются выдачей квот и разработкой тех мер, которые могут препятствовать незаконным видам лова. В первую очередь это касается квот. Азово-Черноморская НИИ вместе с Московским НИИ каждый год рекомендует определенное количество к вылову. Ввиду того, что каждый год на территории Черноморского побережья находится и определенное стадо хамсы. В прошлом году было рекомендовано 20 с лишним тысяч тонн, но наше правительство решило выдать сначала 27 тысяч тонн. Ввиду того, что предоставлялась информация, что на нашем побережье находится около 120 тысяч тонн, и это международное правило, международные законы вылавливать не более 25% из общего стада, для того, чтобы это стадо не травмировать, и оно в будущем не уменьшалось, а пополнялось или хотя бы оставалось на таком уровне. В итоге в течение хамсовой путины, в течение 4-5 месяцев наше правительство увеличивало квоту с 20 с лишним до 70 тысяч тонн. То есть наше правительство решило выловить 2/3 стада, которое существует. Мы тем самым уничтожаем наши биологические ресурсы. Я уже не говорю о том, что вылавливается не только хамса. Хамса – это та рыба, под которой стоит вся хищная рыба, которая питается ей. И не говорю уже о краснокнижных видах рыбы, это тот же самый черноморский лосось, кумжа, которая также вылавливается этими кораблями. При лове она всегда есть, и никто никогда ее обратно за борт не выбросит.
Такая ситуация, как вы сказали, была с квотами в прошлую путину. А что у нас с квотами в нынешнем году?
В этом году разрешили около 30 тысяч тонн, хотя Азово-Черноморская НИИ сказала, что стадо 110 максимально пришло и со стороны Грузии, Турции, и со стороны России. Есть неподтвержденные данные, что автоматически эта квота будет увеличена в январе или феврале, потому как эти квоты, выданные изначально осенью, они уже практически все выбраны. По словам того же самого Савелия Читанава и других министров, Ромы Дбарв, за все эти годы ни один эколог не присутствовал ни при погрузке, ни при выгрузке рыбы, ни на заводах, ни на кораблях. И никто не контролирует количество выловленной рыбы, количество рыбы, которая отгружается на эти заводы. И поэтому мы не можем сказать, было выловлено 20 тысяч или 70 тысяч тонн. Возможно, было выловлено и 100-120 тысяч тонн. Это все не подконтрольно.
А как у нас производится лов рыбы рыболовецкими сейнерами? Одни говорят, что они разрушают экологию дна, что приводит к исчезновению рыбы, потому что ей нечем кормиться. Другие говорят о том, что лов рыбы производится безопасно, кошельковыми неводами, и никакого ущерба дну они не причиняют. Если можно, поясните этот вопрос.
Нам все говорят, что они ловят кошельковыми неводами. Да, тралы запрещены, тралов у них нет. Трал сгребает все, что можно по дну, тем самым уничтожая микрофлору дна. Но кошельковый невод бывает и 100, и 150, и 200 метров в высоту. Те места, где ловят эти корабли, глубины не более 100 метров. Основная ее часть, где проходит хамса, это и Гудаутская часть, и Пицунско-Агагрские бухты. Соответственно, когда этот кошельковый невод опускается, он опускается до дна. Он сгребает все дно, забирая всю рыбу, которая находится и у дна, и вся микрофлора дна уничтожается. Поэтому мы видим каждый год уничтожение наших водных биологических ресурсов. Рыба становится все меньше, видовой состав становится меньше, и размер рыбы, соответственно, намного меньше. Почему и все рыбаки, рыболовы жалуются? Поверьте, как не нам знать в федерации, когда нам звонят со всех городов и жалуются, что с рыбой, что происходит.
Ясно. А что говорят наши законы? Где и как могут ловить рыбу корабли?
У нас закрыта 500-метровая зона от берега, то есть корабли не могут подходить ближе к 500 метров и вылавливать. Но вы сами знаете и видели, у нас десятки, если уже не сотни за эти 3-4 года нарушений, которые зафиксированы на фото-видеоаппаратуру с участием лазерного дальномера, где мы фиксировали, показывали и доказывали, что такие нарушения есть. Корабли оплачивают всего лишь 3000 рублей штрафа, но поверьте, это капля в море, которую они платят. Потому как, по словам директора завода, с которым мы разговаривали, с одним из капитанов, они не опускают невод, когда на своих сонарах и эхолотах не видят менее 10 тонн, что они поднимут. В разных водах, в разных городах, в разных акваториях глубина разная. Та же самая Кудаутская часть, там 3-4 километра от берега, есть места, где глубины вообще 16-20 метров. Гагрская бухта. То же самое, есть глубины, где там 50-60, максимум 70 метров. Поэтому, что бы они ни говорили, они все равно сгребают все с нашего дна и уничтожают микрофлору. То же самое касается устьев рек, где они проходят и где они ловят. Есть законы 6-метровой зоны вправо, влево и вглубь от берега, от устья реки. Они все равно там ловят. И это остается реально безнаказанным, потому как мы в нашей федерации, у нас нет такого количества людей и аппаратуры, чтобы успеть фиксировать во всех частях нашей необъятной родины все правонарушения. Плюс есть еще один момент, который хотел бы коснуться. У нас в советские времена еще были заповедные зимовальные ямы, где был запрещен промышленный вылов вообще. Это Чимчирский район, это Пицунская и Гагрская бухты, куда приходит хамса и остальные виды рыбы на зимовку. Они там жируют, зимуют, откладывают икру и расходятся. Эти зимовальные ямы до сих пор открыты. И их ни в коем случае нельзя оставлять открытыми для промышленного лова, потому что мы уничтожаем нашу рыбу.
Альберт, а что со всем этим делать? Как эту ситуацию привести в порядок? Как по-вашему?
Как с этим бороться на правительственном уровне, на изменение каких-то законов или подзаконных, или законодательных актов, мы пробовали это делать, но это непробиваемая стена. У нас нет до сих пор нашего закона о рыболовстве. У нас закон о рыболовстве работает еще 60-х годов, где даже прописано за браконьерство 50 рублей штрафа. Этот закон 2-3 года назад по просьбе Романа Эдбар в России создали. Но уже 2 года наше государство не может оплатить несколько сот тысяч рублей, чтобы этот закон нам выдали, и мы его приняли. Даже в первом чтении, потому что я общался с огромным количеством депутатов, которые готовы его принять, чтобы у нас все было в рамках правовых. Как это еще изменить, не могу вам сказать. Я уже не говорю о том, что 2 года назад у нас было всего 3 завода. Сейчас у нас их 7. Когда мы были на приеме у премьер-министра, там собралось большое количество депутатов, министров, представителей заводов, представителей общественных организаций. И нас официально заверили, что больше 3 заводов не будет. Потому как, чтобы один завод работал, его рентабельность, ему нужно переработать за сезон, за хамсовую путину, не менее 7 тысяч тонн. Когда 7 заводов, им нужно выдать 49 тысяч тонн, я не понимаю простой математической логики, а каких-то 27-30 тысяч тонн квот. Соответственно, либо они будут воровать, либо они будут вылавливать больше, либо изначально, когда эти квоты выдаются, чтобы общественность и народ не вышел на митинги, это делается для того, чтобы через месяц поднять квоты, еще через месяц их увеличить, как вот мы видели в прошлом году, с 27 тысяч тонн подняли до 70.
Рассказывал председатель Федерации рыболовно-охотничьего спорта самопровозглашенной Республики Абхазия Альберт Бондаренко. С ним беседовала Елена Заводская.